А тут пошли аресты. Того-то взяли, того-то схватили, того-то привезли из деревни. Испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволокли небо. В царствование Александра политические гонения были редки. Он сослал, правда, Пушкина за его стихи и Лобзина за то, что он, будучи конференц-секретарем в Академии художеств, предложил избрать кучера Илью Байкова в члены Академии, но систематического преследования не было. Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. Лобзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусствам? Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев – самый близкий человек к государю. Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова, – заметил секретарь. Он не только близок к государю, но и сидит перед ним. Лобзин был мистик и издатель Сионского вестника. Сам Александр был такой же мистик, но с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних братьев о Христе и о внутреннем человеке. Лобзина сослали в Симбирск. Тайная полиция при Александре не разрасталась еще в самодержавный корпус жандармов, а состояла из канцелярии под начальством старого вольтерьянца, остряка и болтуна и юмориста вроде Жуи де Сен-Глена. При Николае де Сен-Глен попал сам под надзор полиции и считался либералом, оставаясь тем же, чем был. По одному этому легко вымерить разницу царствований. Николая вовсе не знали до его воцарения. При Александре он ничего не значил и никого не занимал. Теперь все бросилось расспрашивать о нем. Одни гвардейские офицеры могли дать ответ. Они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педанство, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше, нежели подтверждал мнение гвардейцев. Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: «Ваше Величество, у меня шпага в руке». Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан. Офицер, если не ошибаюсь, граф Самойлов, вышел в отставку и спокойно жил в Москве. Николай узнал его в театре. Ему показалось, что он как-то изысканно оригинально одет, и он высочайше изъявил желание, чтобы подобные костюмы были осмеяны на сцене. Директор и патриот Загоскин поручил одному из актеров представить Самойлова в каком-нибудь водевиле. Слух об этом разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящий Самойлов взошел в ложу директора и просил позволения сказать несколько слов своему двойнику. Директор струсил. Однако, боясь скандала, позвал Гайера. «Вы прекрасно представили меня», — сказал ему граф. «Но для полного сходства у вас недоставало одного, этого бриллианта, который я всегда ношу. Позвольте мне вручить его вам. Вы его будете надевать, когда вам опять будет приказано меня представить». После этого Самойлов спокойно отправился на свое место. Плоская шутка так же глупо пала, как объявление Чаадаева сумасшедшим и другие августейшие шалости. Тон общества менялся наглазно. Быстрое нравственное падение, служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто, кроме женщин, не смел показать участие, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже, бескорыстно. Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких. И у креста стояли одни женщины, и у кровавой гильотины является то Люсиль де Мулен, это Офелия революция, бродящая возле топора, ожидая свой черед, то Жорж Санд, подающая на эшафоте руку участия и дружбы фанатическому юноше Алибо. Жены, сосланных в каторжную работу, лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь, неволи, в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции. Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора, многие оставили Россию. Почти все хранили в душе живое чувство любви к страдальцам. Но его не было у мужчин. Страх выел его в их сердце. Никто не смел заикнуться о несчастных. Коснувшись до этого предмета, я не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов об одной из этих героических историй, которая очень мало известна. В старинном доме Ивашовых жила молодая француженка гувернанткой. Единственный сын Ивашова хотел на ней жениться. Это свело с ума всю родню его. Гвалт, слезы, просьбы. У француженки не было на лицо брата Чернова, убившего на дуэли Новосильцева и убитого им. Ее уговорили уехать из Петербурга, его отложить до поры до времени свое намерение. Ивашов был одним из энергических заговорщиков. Его приговорили к вечной каторжной работе. От этого мезальянса родня не спасла его. Как только страшная весть дошла до молодой девушки в Париж, она отправилась в Петербург и попросила дозволения ехать в Иркутскую губернию к своему жениху Ивашову. Бенкендорф попытался отклонить ее от такого преступного намерения, ему не удалось, и он доложил Николаю. Николай велел ей объяснить положение жен, не изменивших мужьям, сосланным в каторжную работу, присовокупляя, что он ее не держит, но что она должна знать, что если жены, идущие из верности с своими мужьями, заслуживают некоторого снисхождения, то она не имеет на это ни малейшего права, сознательно вступая в брак с преступником. Она и Николай сдержали слово. Она отправилась в Сибирь. Он ничем не облегчил ее судьбу. Царь был строг, но справедлив. В крепости ничего не знали о позволении. И бедная девушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство спишется с Петербургом. В каком-то местечке, населенном всякого рода бывшими преступниками, без всякого средства узнать что-нибудь об Ивашове и дать ему весть о себе. Мало-помалу она ознакомилась с своими новыми товарищами. Между ними был сосланный разбойник. Он работал в крепости. Она рассказала ему свою историю. На другой день разбойник принес ей записочку от Ивашова. Через день он предложил ей носить от Ивашова вести и брать ее записки. С утра он должен был работать в крепости до вечера. Когда наступала ночь, он брал письмецо Ивашова и отправлялся, несмотря ни на бураны, ни на свою усталь, и возвращался к рассвету на свою работу. Люди, хорошо знавшие Ивашовых, говорили мне впоследствии, что они сомневаются в истории разбойника, и что, говоря о возвращении детей и об участи брата, нельзя не вспомнить благородного поведения сестер Ивашова.